На прошлом уроке, несмотря на большой объем, в общем, мы проработали две небольшие мысли. Первое. Те подходы, которые на позапрошлом уроке мы озвучили, первый и второй, не муки юэйсов, там, супротив комментаторов, супротив законодателей, мы присвоили Вавилонскому и Иерусалимскому Талмуду соответственно и показали, как, исходя из этих подходов, можно объяснить расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом вот для ситуации Хонука. Нужен ли киньян, мол, для стихийного поручителя, который там возникает. И вторым ходом Рэба предложил пояснить такую позицию различием между, собственно, Вавилоном, ну, то есть, в контексте наших рассуждений, землями вне земли Израиля, землями рассеяния, и землей Израиля. Мол, особенности, специфика Вавилона против земли Израиля обуславливает вот такой подход, характерный для Вавилонского и Иерусалимского Талмуда соответственно. А в чем специфика? Сама идея поручительства, как требующая единства в народе, сообщности народа, принципиально более актуальна в земле Израиля, нежели в Вавилоне. И поэтому Вавилонский Талмуд в рамках, в контексте как бы ситуации сообщности низкой, ну или, по крайней мере, меньшей, нежели в земле Израиля, рассматривает киньян, то есть практическое действие по раскрытию, практические мотивы для принятия на себя ответственности или демонстрирующие принятие на себя ответственности поручителям как необходимое, а в земле Израиля, где сообщность высока и вплоть до того, что там достижима полнота сообщества, абсолютное слияние, буквально смешение, арейвус евреев, арейвус поручительство как смешение, то есть полное единение евреев, что обуславливает возможность поручительства того, что один отвечает за другого. Иерусалимский Талмуд в контексте вот такой ситуации выносит законодательное решение, что в киньяне необходимости нет для того, чтобы поручитель принял полноту ответственности за свое поручительство. Достаточно его удовлетворения от оказанного ему доверия. Страница Шинков Хес, пункт Гей. Валдерех Амусар. Увегемших лаанал саив гимл. Путем мусара, наставления, увещевания и в развитие тому, что говорилось в третьем пункте нашего адрена. Если я правильно понимаю, в общем, мы закончили объяснение, и сейчас нас ожидают только бонусные треки. Какие-то дополнения к этим рассуждениям, вот скажем, вынесение отсюда указаний, наставлений. Кшеисруэль хэм бимкеймам уведеросам. Когда евреи находятся в своем месте, у себя дома, в своем жилище, то есть Берец Исруэл. Шешома циюр шелахэм битуэр койма ахас шлеймо. Где они составляют койма ахас шлеймо. Одно единое тело. Ну, наверное, данная метафора. Она уже у всех на слуху. Еврейский народ по своей сути представляет собой единое целое. Он как будто бы цельный человеческий организм, в котором есть разные органы, но это не означает, что человеческое тело не является целым. Так вот, когда еврейский народ в раскрытой форме представляет собой единое целое, тогда, когда он находится в своем собственном месте, в том месте, где ему подобает быть, в земле Израиля. Цибур эхот шолым губы гмбеголуй. То есть, когда еврейский народ представляет собой одну цельную общину, это находится в раскрытии. А за рейзе буэйфен шикол довершен и геал и гуди эхот, тогда ситуация развивается таким образом, что как какой-то момент, который касается одного еврея, афилу им за цар бельвад, даже если это может быть молодой человек, не обладающий большим влиянием там, или что-нибудь в этом духе, гу маспик лифельши и гуди шейни им саресацме и вейштабет бигдей ливат ли за цар. Тогда возможна ситуация, когда человек, может быть, совсем посторонний, другой еврей, он пожертвует собой, будет жертвовать собой и иштабет ацмей. Ну вот, все время этот оборот мы с вами использовали как принятие на себя поручителем ответственности за выплату долга. То есть он подчиняет свое имущество, свои деньги, необходимости, готов потратить свое имущество на то, чтобы выплатить долг за вот этого, за должника, которого душит кредитор. Так вот, возможна ситуация, когда человек со стороны, может быть, совершенно мало с ним знакомый, который совершенно от него не зависит, никакого интереса у него другого в данном страдальце нет. Он будет жертвовать собой, будет готов пожертвовать собой для того, чтобы избавить его от мучений. А чезенайсе, а аноя шилей, вплоть до того, что это становится для него удовольствием. Это приносит ему удовлетворение. Шигумикабль аноя мизе, шигумейсера за царми и гудишение. То есть то, что он избавляет другого еврея от страданий, это будет приносить ему моральное удовлетворение, которого ему будет достаточно, как квьехал, платы киньяна за вот такое, за такое участие. Эйнум шнаем нефродим эло, а почему? Потому что они на самом деле, то есть вот этот, тот, кто страдает, и тот, кто готов жертвовать собой для того, чтобы избавить первого от страданий, они не являются двумя отдельными людьми. Гэмдов и рэхот, они на самом деле представляют собой одно единое целое. Век мойши косу в Иерушалме в Мокимахер, и как написано в Иерушалме в другом месте, сейчас мы, разумеется, раз мы говорим о земле Израиля, о ситуации в земле Израиля, то фактически мы обсуждаем подход Иерусалимского Талмуда и его позицию для данного вопроса. Так вот, в Иерусалимском Талмуде в другом месте говорится, «Шехем к мойшне едаим шельгуф и ход», что два еврея, они, ну да, мы наблюдаем их как отдельных людей, примерно так же, как мы наблюдаем две руки человека, как разные руки, одна правая, другая левая, они устроены немножко по-разному, и вот у них есть свои особенности, но при этом они представляют собой части единого целого, это совершенно очевидно. Так вот, в земле Израиля это раскрыто. И поскольку это раскрыто, это очевидно для этих рук, что они представляют собой части единого целого, и одна без другой никуда. По этой причине возможно вот такое самопожертвование, которое больше ни на чем не основано, кроме как на ощущении этой цельности, единства, а отсюда высшей необходимости там, спасти другого еврея от мучений. И это приносит удовлетворение тому, кто занимается таким спасением. А вол бы вовель, шишома ахдус шелисроэл бетоэр цибур эхот эйни бегилу и колках. Но в Вавилоне, где единство еврейского народа, как единой общины, не находится в раскрытии такой степени, как в земле Израиля. Помните вчерашние высказывания мудрецов относительно невозможности общественного поста в Вавилоне, поскольку там нет общественности, там нет цибура. Поэтому танец цибур там невозможен. А рейкидейши игуди иштабет в имсере сацмойлы игудишени. По этой причине еврей, который подчиняет себя нуждам, ну, скажем, в нашей ситуации подчиняет свое имущество, в общей ситуации, о которой здесь хочет говорить Ребе Алдераха Мусар, подчиняет себя самого, в смысле личностно подчиняет себя, предает себя другому еврею. «Зеу давкой кашерца ля игуди ашини найсы хэсрен». Это только в том случае, если другой еврей несет действительно ущерб. «Хасра и миди». Что-то теряет. Ну, это вот Ребе так пересказывает идею того, что стихийный поручитель обретает полноту ответственности, вернее, поручитель обретает полноту ответственности именно тогда, без киньяна, именно тогда, когда он участвует в сделке настолько, что ощущает себя источником ущерба, наносимого кредитору. Цориши и ецлый майса бы поэль бегилуй, майса акиньян. То есть необходимо, чтобы для него присутствовало какое-то раскрытое подтверждение, наверное, этого единства, что-то вроде этого. Практическое действие раскрытое, скажем, в ситуации стихийного поручителя, должен быть совершен киньян с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней. Ну вот, должно быть какое-то указание сделано. На что? Шезе йойра шебекованос или штабель их решение. Он должен как-то выразить то, что он хочет подчинить себя нуждам другого еврея. Выдавка аз ешна гмира задаз шеля малве ликабел эза шибуд эурей бишвиля лойве. И именно тогда актуально заключение кредитора принять подчинение, принять те усилия, которые готов оказать стихийный поручитель ради вызволения должника, скажем. Вот таким вот образом данные идеи, которые мы с вами алдереха алоха, то есть вот алохическим путем проговаривали выше, они раскрываются на уровне морали и нравственности. Зайн. Аинин бавойда рухонис. Та же идея на уровне духовного служения. Едуа клолбина гел и гимела бовейс, баба кама, баба мцы и баба басра. Известна общая идея, касающаяся трех врат. Мы уже с вами в самом начале изучения этого гадрана упоминали, что три трактата Бабы Камы, Бабы Мцея, Бабы Басра, трое врат, первые, средние и последние, представляют собой части, на самом деле, бывшего одного трактата, который занимается имущественным правом, по своему объему, наверное, превышающим любой другой трактат, поэтому, собственно, он и был разделен на трое. «Декулен незикин хаду масехто ги». Вот наши мудрецы напоминают о том, что на самом деле эти три трактата составляли один трактат «Незикин. Ущербы». «Шеген гимл бовишн масехта ахас». То есть, они представляют собой, кажется, даже в этом гадане мы с вами упоминали, слово «бова» или «баба», который на арамейском языке, который означает «врата», но на самом деле на русский, наверное, следует в данном контексте переводить его как «разделы». Вот «баба кава мавам ция» – это первый раздел, средний, заключительный раздел, то есть это три раздела одного трактата. «Инен анезикен берухнюс бихлол мойре ала голус». На что с точки зрения духовной указывает, да, и мы с вами в данном случае разбираем завершение трактата Баба Басра, то есть говорим о завершении всего вот этого большого трактата Незикин, трактата ущербы. Так вот, с точки зрения духовной, на что указывает сам термин ущербы, разумеется, на изгнание. Шаас шолтима мазикин делу мазе амафрин лейгуди бавыда савая, потому что именно в изгнании особую власть получают вредоносные сущности различные, обретают большие, высокие возможности проявления стороны противопоставленной святости, которые мешают еврею в служении Всевышнему, умойни мейса имимено, и удерживают его от служения. У масехас незикин, а алох ишен незикин шебатейра, а трактат незикин. А что такое трактат Незикин? Это, с одной стороны, Незикин, то есть это об изгнании, с другой стороны, это разговор об изгнании, о ущербах в Торе. Гуалиму там и ватер это эзамазикин. Что же это такое? А это средство со стороны Торы, со стороны святости, устранить вот эти самые Незикин, ситуацию изгнания, ситуацию, когда различные варианты, элементы сокрытия, которые вредят еврею, мешают им, его служению, они будут уничтожены. Умимейла мизбатлес алидеизе аголус уво агиула. То есть трактат Незикин, Незикин это изгнание, а трактат Незикин это средство борьбы с Незикин, борьбы с этими ущербами, борьбы с тем, что мешает еврею в его духовном служении. И в результате устранения, в конечном итоге устранения, благодаря этому, самого изгнания как явления. Надо сказать, что в этом заключается внутренний смысл того, что трактат Незикин, то есть вот этот огромный трактат, он включает в себя три раздела. Киген кнегид гимл геулис. В чем резон? Что здесь можно увидеть? Соответствие трем освобождениям, разумеется. Векамуван меазуэр, и как понятно из Зоар, Укшурис им гимов баты мигдаш, и связано эти три раздела, связаны с тремя храмами, первый, второй и третий, который вскоре будет построен. Велахен кулан и зикин хадо масехто ги. По этой причине три трактата, занимающиеся Незикин, они на самом деле представляют собой один трактат. Кикамы дубар кама помим, ибо, как говорилось многократно, гимл батэ мигдэ шейнум батим нефродим. Три храма на самом деле представляют собой не отдельные постройки, не отдельные истории. Элэзэ уэйсэ абайс шэнэйва два кошбуру махзэрэй сэй. Но это один и тот же храм, который Всевышний изымает, который пропал, который мы потеряли, потому что Всевышний изъял его за наши грехи. И Всевышний его возвращает. Помните этот разговор про Машкон, про заклад, про Мишкан, который как Машкон для евреев. К Мойшикосу в Раша Аллапосу Келапикудея Мишкон, Мишкан и Идус. Как Раша говорит, комментируя стих, это исчисление Мишкана, Мишкана свидетельства. Ремес ле мигдеш шинис Машкин мишней хурбонин. Почему слово Мишкан повторяется дважды? В качестве намека на храм, который не смашкин, который был взят в заклад у евреев, с обещанием его вернуть, когда они исправят свои пути, в двух разрушениях, в ходе двух разрушений храма. Аинин шеля хурбонин нейнейша амигдеш ботли хасвешолом, то есть разрушение храма представляет собой не устранение храма, не дай бог. Элазе урак бэофин шель машкон, это всего лишь изъятие храма, это взятие храма в заклад. Шигун нишар шолем, храм остается цельным, полным, храм вечен, в определенном смысле просто на раскрытом уровне, мы не всегда его наблюдаем. Эло шигун нимца лифи шобер шуза малве. И вот эту ситуацию можно сравнить с ситуацией кредита, долга, вот, с этими вот обязательствами, которые мы обсуждали на протяжении всего Гадрана, взаимоотношениями, со взаимоотношениями между кредитором, должником. То есть, когда кредитор дает в долг, то он у должника забирает заклад. Вот в данном случае евреи, не оправдав возложенных на них надежд, скажем, не выполнив свои обязательства, в результате вынуждены были отдать в заклад, если я правильно понимаю, под тот долг, который они взяли, то есть ту жизненность, ту возможность продолжать дальше, попробовать еще раз. У них был изъят в заклад храм. Но на самом деле первый, второй и третий храм – это одна и та же история. Это одно и то же сооружение, скажем, которое, ну да, оно эволюционирует в определенном смысле. И на земле его приходится выстраивать заново. Но в общем смысле, с точки зрения духовной идеи, с точки зрения духовного корня, это одно и то же сооружение. Это один и одно и то же святилище, одно и то же место для пребывания шхины. Лифизе нимца шамасехес бабы басра ги кнеги таголу сазе ахра. Ну, и если мы с вами будем рассматривать три раздела этого трактата Незикин, то есть три трактата бабы кама, бабы нцея, бабы басра, как соответствующие трем изгнаниям, то есть, очевидно, египетское изгнание, потом изгнание, которое постигло евреев после разрушения первого храма, затем после разрушения второго храма, то изгнание, в котором мы сейчас находимся, то получается, что трактат Бабы Басра соответствует нашему изгнанию, третьему, заключительному изгнанию, после которого уже изгнания не будет. «Везеу ахилук бен тхилас амасехес лысиюма». И в этом заключается смысл различия принципиального между началом трактата и его завершением. «Тхилас амасехес гу ашутофен широцу ласейс мехица бехоцар». Начало трактата Бабы Басра, компаньоны, если они захотели сделать разделение во дворе. Владельцы одного двора решили там внутри разделить имущество. Внутри двора разделить имущество. Берухню заре акодж бургу ве Исруэл гэм шутофен кебиёхл. О чем это мишна с точки зрения внутренней? Как я понимаю, толкований данного сюжета может быть множество. Более того, и там на уровне алохи тут тоже есть о чем поговорить. Сейчас мы говорим о внутреннем, о духовном содержании данных разделов, фрагментов. Как прочитывается этот фрагмент с точки зрения внутренней? Вот, например, святой благословен он и евреи являются как бы компаньонами. «Вэйни на голу с гушем аамидем мехица бэйна шутофим». А в чем заключается идея изгнания, глобальная идея? В том, что происходит разделение между евреями и Всевышним. Они как бы расходятся в разные стороны и вот ссорятся, не находят правильного контакта друг с другом. То есть, выражаясь в терминах данной мишны, разделяют свое имущество. Они были компаньонами, работали совместно, у них не было нужды в том, чтобы у каждого там вещи одного были в этом углу двора, вещи другого в этом, там, забор воздвигнуть посередине. А вот назрела такая необходимость, произошел какой-то раздор между ними, и теперь они вынуждены построить мехицу, построить разделение внутри двора, который будет вот их отделять друг от друга. Шиешный довара мавсик бейнейхам левен лейкейхам. То есть, вот эта мехица, это, выражаясь словами из книги пророка Ишайоу, это та преграда, которая стоит между вами и между всесильным вашим. Машенкин сиюма масехас. То есть, этот трактат, еще раз напомню, он соответствует, у нас получилось, третьему изгнанию. Изгнанию, в котором мы находимся сейчас, он начинается с того, что компаньоны решают разделить двор. В этом завязка и основной смысл изгнания, разделения между евреями и Всевышним. Машенкин сиюм асехас. А о чем мы читаем в завершении трактата? Айну асиюм шелаголус. Ну, логично предположить, что раз данный трактат соответствует изгнанию, и вот он начинается с завязки изгнания, в завершении он должен приходить к идее завершения изгнания, к тому, чем изгнание заканчивается. И что же за сюжет там всплывает? Губединый орыв. Там всплывает, обсуждается ситуация с поручительством. Шеземирами сала ахдус шебейна кошбруда Исруэл. А в чем идея поручительства? Вспоминаем завершение предыдущего урока и начало сегодняшнего. Поручительство связано неразрывно с единством. То есть, когда один человек может отвечать за другого, тогда, когда они как-то связаны, причем очень тесно. Так что они соединяются буквально в одно целое, что мои интересы теперь и твои интересы. И этот сюжет намекает на обратное начало трактата, то есть на единство между Всевышним и евреями. Ашергам мизгалис, на единство, которое также раскрывается. Алиде ангога бил терцуя бемеших змана голос найсим и сроль мишубодим рахмуна литлавны ходца ле ацат шекнегет. В результате различных негативных проявлений своих, поведения своего противоречащего божественной воле. на протяжении времени изгнания евреи, не дай бог, становятся подчиненными стороне противопоставленной святости. А волмипнейший Исруэль Гэм Ам Крейвей, но поскольку евреи представляют собой, выражаясь словами Писания, народ близкий, народ, который близок ко Всевышнему. Найса Акодж Бургу Орейф Ле Исруэль, святой благословен он, тем не менее, готов выступать в качестве поручителя за еврейский народ. Вегу Лаке Ахалацме Эзашибут Кавиёхал, и он берет на себя проблему еврейского народа. Разрешение ситуации подчиненности евреев в стороне противопоставленной святости. Ласесла Исруэль Закейха Садрушим Кидейли Фатрами Ашиба Делумазе. То есть он готов выплатить за них долг. Он готов реализовать свое поручительство и наделить евреев теми силами, которые им необходимы для того, чтобы избавиться от собственной подчиненности стороне противопоставленной святости. Я, честно говоря, не вижу в себе внутренней возможности подробно сейчас прорабатывать различные моменты, которые касаются пересечения между нашими сегодняшними рассуждениями и предшествующими рассуждениями. Надеюсь, что они, в общем, достаточно очевидны для большинства слушателей, как минимум. Просто хочу обратить внимание на всякий случай, если это мимо вас проскочило, как прочитываются те вещи, которые мы с точки зрения алохи исследовали выше, как они прочитываются здесь. Вот эта идея шибуда. Помните, в начале беседы мы с вами сказали, что шибуд мы в качестве термина, означающего принятие на себя ответственности, все время использовали термин шибуд, миштабет ацмей, миштабет навшей, то есть вот от слова эвет. Шибуд – это подчинение в том числе, не только принятие на себя ответственности, но, вернее, это вот родственные слова. И в данном случае то, что поручитель принимает на себя шибуд, это срабатывает вот в такой, ну, достаточно прямой форме. Прочитывается очень интересным образом. То есть Всевышний готов на себя принять ответственность за подчиненность шибуд евреев стороне противопоставленной святости. Евреи как должники, в данном случае, в данном прочтении метафоры, не должники Всевышнего, а ну вот, просто должники, которые увязли в невыполненных своих обязательствах и оказались в шибуде, в подчиненности. То есть все, что у них есть, и у них им нечем расплатиться, оно подчинено стороне противопоставленной святости. Всевышний берет на себя, поскольку он на самом деле по своей сути, хоть евреи и оказались компаньонами, которые с ним разделили двор, поскольку он близок к ним, он берет на себя их шибуд, наделяя их теми средствами, как поручитель в логической части рассуждений, деньгами, там, скажем, сужал, или просто выплачивал за, не обязательно сужал, а на безвозмездной основе. Готов выкупить нас, наделить нас теми силами, на которыми мы сможем освободиться от своей подчиненности, от своего шибуда стране противопоставленной святости. Хес. Везеу абиу рапними бимахлойки санал шебейн абавли лирушалми. И в этом заключается, то есть вот теперь после такого прочтения, такого взгляда на соответствие между трактатами, изгнаниями, как это работает, между данной группой трактатов и остальным Талмудом, то есть вот это вот Незикин, это про изгнание. Теперь мы сможем глубже понять, увидеть внутренний смысл расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, который мы обсуждали в последние уроки. Каидуары и давка бессовестмана голос бейквоса домишихо, как известно, именно в завершении времени изгнания, во времена иквоса домишиха, то есть времена задержки Машиаха, которые предшествуют приходу Машиаха, когда вот каждый момент, каждое мгновение может Машиах прийти, может освобождение реализоваться. Хойших аголос губы эйфенды хойших кофул михупад. Тьма изгнания приобретает характер многократно умноженной тьмы. Тьма усиливается. Комитуэр баарука бим бегемора бисию масехи сойта, как подробно обсуждается геморой в завершении трактата Сойта. Там достаточно массивный фрагмент геморы, в самом завершении он описывает как раз времена, непосредственно предшествующие освобождению, и много всякого страшного об этих временах сообщает. Ахойших арухонивы, ахойших агашми, шебесовис манаголус, как объясняется, то есть тьма и духовная, и материальная достигают особой силы именно именно в завершении изгнания. Достигают в каком-то смысле своего максимума. Везеу аремис шесиум масехес баба басра гу бедин хонук. И в этом заключается намек, который содержится в том, что трактат Бабы Басра завершается таки сюжетом с удушаемым, вот с этим самым хонуком. Шезеу рахмона лисла намацав шелисроль бисовиз мана голос. Почему? То есть, что за намек? Ну, вот этот образ удушаемого, кредитор душит должника и буквально готов его убить, если бы не вмешательство стихийного поручителя, то, в общем, ну, наверное, и постигла бы этого должника смерть от ярости кредитора. Вот этот образ удушаемого хонука, это и есть образ евреев, состояние, образ, описывающий состояние евреев в завершении времени изгнания. Шехойших аголус хозы колкаши маргишем шеханукем лигамры рахмонельсан рэдэй хойших аголус. То есть тьма изгнания сгущается настолько, что еврейский народ ощущает себя удушаемым, буквально, удушливая тьма изгнания, полностью задушенными тьмой изгнания. Ваалзе вэмерза гемора шезе борур, и по этому поводу гемора высказывается, что ясно, гэн лифи абавли, гэн лифи ирушалми, что как ни крути, с позиции Вавилонского Талмуда, с позиции Иерусалимского Талмуда. Шаав бехону калоха кераби Ишмоэл. Что также применительно к хонуку алоха по раби Ишмоэлю. Шаоров миштабет вегойвим мигоорев. Что поручитель, да, подчиняется, да, принимает на себя ответственность, и приобретается возможность получить с него расплату за долг, из-за которого должника уже кредитор просто душит. Шаинин базе берухнюс, идея чего с точки зрения духовной, как это прочитывается на духовном уровне. Ламрой шамицад мидас один ешмоким лоймер шейсруль црихим лишалам бе асмам и захеев. Несмотря на то, что с точки зрения черты закона, ну, по-честному говоря, по справедливости говоря, можно сказать, что евреи сами должны расплатиться со своим долгом. То есть, они сами натворили различных преступлений, вели себя неподобающим образом, по справедливости были наказаны, ну, и должны выбираться из этого положения самостоятельно. Сами должны выплатить свой долг. Но, тем не менее, «Алохо ги кераби Ишмоэл шигу коэн годл иша хэсэд». «Алохо», тем не менее, вопреки такой вот каждая лыка в строку справедливости, «Алохо» следует мнению раби Ишмоэля, который, а раби Ишмоэль был коэн годлем, по некоторым мнениям он был коэном, по некоторым мнениям первосвященником, человеком акоэн по своей природе, человек, в котором преобладает свойство хеседа, доброта. Шакодж буру мишабет эсац мой лиисройлов мишалым кавиохал эсхэвисейну. Он выносит законодательное решение, которое на духовном уровне как прочитывается, что Всевышний, тем не менее, несмотря на вот такую кажущуюся справедливость того, что евреи сами провинились, сами и должны расплатиться, сами брали в долг, сами и расплачиваться должны, Всевышний поступается этой вот каждой лыка в строку справедливостью и выплачивает за евреев их долг. «Ваахилук гу рак бээйзе ойфен найса шибуд». То есть, с этим согласны и Вавилонский Талмуд, Талмуд и Иерусалимский. Расхождение между ними затрагивает только условия, при которых поручитель расплачивается. Каким образом он расплачивается? Каким образом он подчиняет, принимает на себя ответственность? Мица добавили шехойших оголу шолит бытойкев. С точки зрения Вавилонского Талмуда, Вавилонский Талмуд, это Талмуд, то есть как бы, видите, у нас много градаций получилось. У нас есть Талмуд вообще, есть Незикин, которые говорят об изгнании. Вот этот комплекс из трех трактатов, в котором Баба Басра соответствует нашему изгнанию, это комплекс трактатов, которые говорят об изгнании внутри Талмуда. Но он есть и в Вавилонском Талмуде, и в Иерусалимском. Вавилонский – это Талмуд изгнания, то есть в нем вот эти трактаты, они как бы изгнание в квадрате. А Иерусалимский Талмуд – это Талмуд земли Израиля, то есть он как бы вот с тенденцией большей к освобождению. Так вот, Вавилонский Талмуд, с точки зрения его, ситуация выглядит таким образом, что тьма изгнания чрезвычайно сильна. У мимейла гама ахдус ва аривус бенакош брули исру лейни беголы колках. И благодаря этому поручительство, взаимоотношения поручительства, которые существуют между Всевышним, как вот этим стихийным поручителем, и еврейским народом, они не настолько выражены, ну, как в рассуждениях на прошлом уроке, только во взаимоотношениях между евреями, между поручителем и должником, между кредитором, поручителем и должником, как евреями, обычными людьми. Вот в наших теперешних рассуждениях в позиции стихийного поручителя находится святой благословен он, а еврейский народ – это должник. Так вот, между ними, в контексте Вавилонского Талмуда, то есть вот такого совершенной тьмы изгнания, единство между ними совершенно не очевидно, не находится в раскрытии, по крайней мере, не находится в таком раскрытии, как земли Израиля, Дорушкинин и поручитель, он может принять на себя ответственность, но при условии определенном. Он должен совершить киньян. Исруэль, в чем это заключается? Исруэль црихим лидбо квиёхал мякош буруши гу еханес лимацеевым шили Исруэль. Еврейский народ, он должен потребовать с квиёхал, потребовать от Всевышнего, чтобы тот вступил, как присмотрелся, всмотрелся в состояние еврейского народа. Квиёхал ешабет эсасмей. Они должны совершить, попытаться воздействовать на Всевышнего квиёхал, требовать от него, просить его о том, чтобы он внял их мольбам, принял в них участие, скажем, и вот подчинил себя и шабет ацмей тому, что происходит со временем. Машенкет мецад лимут ирушалми. Что не так? Отлично обстоит дело с точки зрения подхода Иерусалимского Талмуда. Шигу мацев шель ойр, который представляет собой Талмуд, составленный в светлое время суток, как бы, на свету. Мудрецы толкуют стих из «Песни песней» «Во тьме посадил ты меня» Машаким и Ишивани, как указывающий на Вавилонский Талмуд, что вот, мол, Вавилонский Талмуд составлялся именно в ситуации тьмы изгнания, духовной тьмы. А Иерусалимский Талмуд – это Талмуд света, который составлялся на свету, Помните, не раз мы занимались рассуждениями на эту тему, указывая на то, что именно благодаря этому Вавилонский Талмуд, ну, просто больше по объему намного, нежели Иерусалимский, поскольку, составляясь во тьме, он вынуждал мудрецов, ну, как в темноте человек долго ищет предмет, который ему надо отыскать, вот ходить вокруг да около, покуда изыскивалось правильное окончательное решение, там, скажем, для того или иного логического вопроса. Так вот, Иерусалимский Талмуд, который составлялся на свету, Талмуд света, Ашутофу Шаракош Бруим Исруэл Губейфен Шель Эйр. Для него компаньонство, как бы, компаньонство в кавычках, вот как в начале этого трактата, где компаньоны делят двор, компаньонство между Богом и евреями, имеет характер вот освященный, раскрытый. Мемейла цориха мрак лигаскер лакош бургу алцайра дехаврей. И по этой причине какого-то вот каких-то настоятельных действий, типа, как мы выше сказали, требования от Всевышнего, чтобы он расплатился за евреев, выступил в качестве поручителя за евреев, в них нет необходимости. Необходимо только напомнить святому благословен он о мучениях его товарища, в кавычках, о царше Исраэль ойврем бемейцар швия шельголус, те мучения, которые евреи переживают в теснинах и плену изгнания. В скобках Рэбе добавляет «Шезе мизбатый битфилосом», а в чем это выражается? Чем евреи напоминают о своих мучениях? Я бы, честно говоря, сказал, что и требование выражается тем же, может быть, с разной интенсивностью. Выражается это в молитвах «Мизбатый битфилосом ветвиосом адмосой», в мольбах и требованиях, ну, собственно, что он здесь и добавляет, «до коих», до каких пор адмосой, воззвание, которое к произнесению которого Рэбе призывал евреев в самое последнее время. «Век мойши омерим беслихейс», и как говорят «вслихейс», и это одновременно стих из книги пророка Ишайоу, кстати, пророк освобождения. «Ал титну до милей ад ехойнен ва ад йосимас рушилаим дьила бо орец». «Не давайте замолчать ему до тех пор, пока он не оснует Иерусалим, и покуда он не сделает, покуда он не сделает Иерусалим вославленным в земле». Скобка закончилась. «Везе квар дай ве гойсер шакош бру ишабете сацмей ле амкрой вей». И этого с позиции Иерусалимского Талмуда, то есть просто напоминание, совершенно достаточно для того, чтобы святой благословен он взял на себя ответственность, расплатился с долгом еврейского народа. «Вегу мейви мияда за гиула алидей машир циткейну». И он, святой благословен он, моментально приводит в связи с этим освобождение Машиахом, праведником нашим. «Ашер ивне мигдеш ашлиши веа басра», Машиахом, который отстроит третий и заключительный храм. Здесь игра слов. Заключительный храм Басро, как Баба Басро, как заключительный раздел трактата на Езикин. «Бимкоймай» — в его месте. «Вегода лиги квой дабай сазе ахрен минаришен», и большей будет слава этого последнего храма, нежели первого. «Увингейра в емейну мамаш», вскоре, в наши дни, в буквальном смысле этих слов.